Написал я заявление о том, чтобы начать крещение преподали. Это безусловно меня, это заявление передали, как точно вот так, как брат говорит. Вот, и несколько лет отказывали. Ну, а потом это старший просветитель Гайворонский, ну, беседа со мной и говорит, ну, а как ты, воевать будешь или нет? Я говорю, конечно, не буду, а тебе еще рано принимать крещение. Вот я, значит, тебе дам реферат Карева «Христианин и Родина». Вот ты познакомишься с ним, а потом скажешь, нужно воевать или нужно. Ну, дал мне, я прочитал. Прочитал, ну, что там запомнилось, то, что он так распределяет врагов домашних и врагов государственных. Значит, домашних врагов нужно любить, а врагов государственных нужно убивать. Это основная мысль этого его реферата. Ну, когда я, значит, прочитал, вот, ну, снова с ним встречу, спрашивают, ну, как, прочитал я, прочитал. Ну, что, понял? Я говорю, понял. А что ж ты понял? Я говорю, понял, что убивать нельзя. А, значит, ты ничего не понял. Ничего не понял. Вот. Ну, уже я не знаю, как уже там все-таки на членское собрание предоставили. Ну, так как-то замянили. Там как раз, помню, Николай Иванович Будков, он уже раньше принял крещение. Опять же этот вопрос. А он, так, будет на трудовом фронте. Ну, кое-как замяли этот и все-таки преподали крещение. Вот так это, ну, вот не выдумки, может быть, кто-то скажет, это пропаганда, то реально то, что лично со мной было. Как в учебном заведении старший пресвитер говорит, бросай ходить туда на собрание, покуда закончишь учебное заведение. А закончишь, тогда, значит, будешь вот ходить в собрание. То есть именно отвращали от веры. Ну, слава Богу, что Бог все-таки позволил мне устоять, а так бы был бы я где-то умереть, вот с вами бы не был здесь вот так.
Может, еще у кого какое свидетельство есть?
Может, у сестер у кого-то? Пожалуйста. Ну, я тогда поделюсь очень кратко воспоминаниями или свидетельством Михаила Ивановича. Воспоминания из его молодости. Его юность проходила в Петербурге. В церкви тогда было официально около 2000 членов на Поклонной горе. И вот он был молодым человеком и тайно проводил работу с молодежью, собирал их по коммунальным квартирам. А когда кружок молодежи был очень большой, уже до 300 человек, и ни одна квартира не могла вместить, они тайно от пресвитеров собирались на кладбище и проводили там молодежные беседы. Вокруг могилки какой-то соберутся в круг, так встанут, окружающие думают, что там какая-то панихида, не обращают на них внимания. На самом деле они проводили духовно-назидательные беседы. Втайне от служителей прятались, по кладбищам, на могилах собирались, потому что ни одна квартира в Петербурге их вместить бы не могла. А там было много солдатиков, матросов, студентов, которых не крестили, никакого попечения о них не было. И Михаил Иванович решил о них печься и о них заботиться, и кормить духовной пищей. И Господь его служение благословлял. И вот однажды он написал заявление на крещение. Год проходит, его не крестят, второй год проходит, не крестят, третий. И он приехал в Шепетовку. Тут был верный старец, который ночью его крестил. И когда он вернулся в Петербург и стал участвовать в вечере Господней, старший пресвитер Орлов говорит, «Мишенька, а ты что, наверное, крещение получил?» «Да», — говорит, — «я крестился». «А кто тебя крестил?» Говорит, «Михаил Акимович, когда меня крестили, мне пели песню «Не расскажет ручей говорливый». Никому моей тайны святой. Если ручей не расскажет, неужели я более болтливый, чем ручей?» «О, — говорит, — умен, умен, никому не говори, арестуют этого брата, если кто-нибудь узнает». Вот такой вот был эпизод. И второй потом эпизод. Все-таки он однажды подошел, Михаил Акимович Орлов, и говорит, «Мишенька, я слышал, что ты работу там с молодежью проводишь. Ты с огнем играешь, смотри, с огнем играешь. Хотя ты хотел бы проповедовать?» «Конечно, но вот чтобы выйти на Ленинградскую кафедру, там 2000 членов, чтобы выйти на кафедру, ты приготовь слово в четверг. В четверг приготовь свою проповедь. Но для того, чтобы в четверг ты вышел на проповедь, ты должен во вторник прийти на 5 углов. А 5 углов – это резиденция уполномоченного по Ленинграду и Ленинградской области. И мы там с тобой встретимся в 10 часов утра на площади 5 углов в Петербурге». и побеседуем с уполномоченным. Он с радостью такой пришел домой, маме своей рассказал, что первой проповеди в жизни он удостоился в Ленинградской церкви, и в четверг он будет проповедовать, и уже делился с мамой, какую тему он изберет, и как он будет о страдании Христа проповедовать. Говорит, а потом говорит, мама, впрочем, мне сказали во вторник прийти к уполномоченному побеседовать. И что, сынок, ты пообещал? Да, я сказал, я приду. О, сынок, ты очень был опрометчив, очень опрометчив. Сынок, если ты не пойдешь, ты уверен, что ты можешь мне сказать с уверенностью, что ты не согрешишь, если ты не пойдешь? Да, конечно. Если я не пойду, я не согрешу. А ты можешь быть уверенным, что если ты пойдешь, то ты не согрешишь? Нет, я не уверен в этом, мамочка. Тогда поступай только так, как ты уверен. Не ходи туда. Мама, но я же духовно сильный, мне уже 25 лет, я же не маленький мальчик, я же знаю предел допустимого, я же не отрекусь от Господа. Сынок, не ходи, твой папа бы в эти кабинеты никогда не пошел. Говорит, а я еще сопротивлялся с мамой, говорю, мама, но троих юношей бросили в печь, и они не сгорели, и я не сгорю, Господь же сильнее. Говорит, сынок, они не сгорели, потому что их бросили в печь. А если бы они сами туда прыгнули бы, точно бы сгорели. Вот когда тебя свяжут и поведут, Бог будет с тобой и даст устам твоим свидетельство, что отвечать. Но если ты сам приучишься ходить в эти кабинеты, сгоришь, пропадешь. И он говорит, я просто повиновался своей маме, подумав, ну, надо повиноваться родителям. А сегодня, говорит, я вспоминаю, думаю, какая у меня была мудрая мама, которая сохранила мою простодушную юношескую душу от сетей дьявольских. От этих дьявольских сетей, потому что доступ к кафедре, лицензия на духовную деятельность подписывалась в этих спецслужбах, когда они брали тебя, с тебя обязательства, улавливая простодушных в свои пагубные дьявольские сети и какие-то получив обещания и так далее, и так далее. И так много людей надломилось в то время, желая Богу служить, шли на компромиссы, договаривались с внешними и теряли свое назарейство, как тот Самсон, который вступил в дружбу с миром, сказал, пойду как прежде, и не знал, что сила Господня отступила от него. Благодарение, благодарность Богу за бодрствующих, которые не запутались в тех дьявольских сетях. Братья и сестры, Геннадий Константинович, давая оценку 40-50-м годам и выходу нашего братства из кризиса, писал, мы выходили не просто из плохого союза, мы выходили из смерти в жизнь. Воскресни из мертвых, вот призыв Божий. Выходили из глубокого рва погибели. Отделиться от тех, кто не захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Братья и сестры, мы выходили из смерти в жизнь. Это была окончательная смерть. Там, где начинается всех Б, там заканчивается церковь. Потому что Бог не может пребывать в той среде, где служители у алтарей предательствуют. Осуждают грех Иуды и сами занимаются этим каждый понедельник, докладывая о всех тайнах церкви внешним. И, братья и сестры, по сей день все официальные союзы, преемники духовные всех Б занимаются этим же. Может быть, не в тех формах, но продолжается эта греховная связь сотрудничества церкви с государством. По сегодняшний день они эти грехи не осуждают, они не осуждают грехи своих отцов, они преемственно унаследовали эту линию, эту тактику, что церковь должна сотрудничать с государством. Господь помог нам от этого греховного наследства освободиться через очищение и освящение. Вот почему мы с ними не идем на дружбу, на диалог, на совместные конгрессы и конференции, не устанавливаем мосты для объединения и не видим возможности объединяться с ней, потому что корень там же, корень на том же месте. Плоды сорваны, время изменилось, уполномоченных нет, Советского Союза нет, а корень все там же. Его никто не намерен искоренять. А Экклезиаст пишет, время вырывать посаженное, а вырывать эти корни никто не хочет. Это очень трудная работа, вырывать корни. Это небезопасная работа, они боятся последствий. А что с нами будет, если мы покаемся за предательство? А может быть, нашим детям и внукам мстить будет? Не надо бояться каяться. Не надо бояться идти по пути освящения, исповедания и покаяния. Будет пробуждение, будет освящение, будет Богоприсутствие, будет благословение в ответ на покаяние. Но они этим путем осмысленно идти не хотят. Братья и сестры, почему так все было плохо в 40-е и 50-е годы? Почему прославляли коммунизм? Почему прославляли атеизм на весь мир? Почему отрекались от гонимых, от узников? Почему извращали Священного Писания? Потому что не имели веры. Отпали по неверию. Помните, как Господь сказал, что они отсечены от неверием, отсеклись. По неверию. Они не имели веры. А если не имели веры, значит, не имели силы идти путем страданий. И вот очень интересный документ, это будет последний документ на эту тему, он был написан в 52-м году. По замыслу атеистической власти осталось совсем немножко времени до полного искоренения баптизма. И в 52-м году председатель Совета по делам религии писал в секретном отчете в ЦК КПСС Маленкову такие слова, что «наступила пора для перехода к ликвидации религиозных центров, поскольку последние самим фактом своего существования активизируют духовенство и верующих и мешают нашей партии более плодотворно очищать сознание верующих от религиозных предрассудков. Это тем более легко можно делать, что главы церквей, не желая подвергаться репрессиям, не станут ссориться с советской властью, а будут выполнять все, что совет от них потребует. Следовательно, безусловное проведение тактики нажима, направленного на ущемление прав верующих и объединений, вплоть до их ликвидации, никаких особых осложнений и борьбы не вызовет». На что опирались атеисты, составляя планы по ликвидации церкви, по ликвидации духовных центров? Они опирались, их расчет был очень точен. Духовные центры, главы религиозных церквей и союзов, не желая подвергаться репрессиям, не станут ссориться с советской властью. Они знали точно, что эти служители, которые получили служебные квартиры, продовольственные карточки, правительственные награды, право ездить на весь мир по заграницам, они никогда не пойдут путем гонений и репрессий. Они не пожелают, как Моисей, страдать с народом Божьим. Они не будут ссориться с советской властью. Поэтому будут выполнять все. Все тайны выдадут, разболтают, все истины извратят, все Божье положат к ногам кесаря, все. Они точно рассчитывали, если не захотят страдать, значит, легко будет распустить эти духовные центры и ликвидировать. Братья и сестры, какой точный расчет дьявольский. Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все. Вот если человек не хочет страдать за Христа, значит, он будет 100% отступником и предателем. Братья и сестры, Моисей захотел. Вот хотим ли мы сегодня, имеем ли мы в себе приговор к смерти, готовы ли мы идти этим узким путем? Это очень серьезный вопрос, братья и сестры. Наша история еще не закончилась, их история уже закончилась, их в живых нет, но мы с вами еще живые. Господь говорит, если кто хочет идти за мною, то отвергни себя и возьми крест. А они не хотят подвергаться репрессиям. Они не хотели, это был их выбор, братья и сестры. Они не захотели, и власть это знала. И на этом нежелании идти узким путем, отрекаться от себя, отвергать себя, нести крест, был построен расчет низложения церкви. Братья и сестры, это для нас важное предостережение. Если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим дойти до неба, если мы хотим быть учениками Иисуса Христа, если мы хотим получить награду от Господа, если мы хотим быть с вами в числе верных, мы должны проверить свое хождение. Готов ли я платить цену? Согласен ли я, какие бы испытания в моей жизни ни были, быть верным Господу до смерти? Согласен ли я нести крест ради Господа? Если я не желаю свою плоть подвергать ударам, если я имею в себе философию «будь милостив к себе, Господи», как Петр в свое время предложил Петру, то из этой философии рождаются только 100% предатели и отступники. Ты можешь прекрасно знать Священное Писание, ты можешь главами цитировать наизусть, ты можешь быть доктором и магистром богословских наук, но когда происходит встреча с ударом, встреча с гонением, встреча с расплатой, встреча с тем, что свое тело надо подвергнуть удару, а если ты к этому не готов, ты будешь в числе отступников. Ты будешь в числе предателей, в числе тех, чья участь в озере огненном, горящем огнем и серою. Да сохранит Господь нас от этой участи. Братья и сестры, почему Господь благословил пробуждение нашего братства? Почему Господь благословил служение служителей Света Церкви? Потому что они не боялись страдать. Они не боялись свое тело подвергать ударам. Они захотели страдать, как Моисей. И поэтому Господь совершил победу. Они не боялись идти 10, на 10, на 20 лет в узы. Не только они, но и рядовые братья и сестры. И в вашей церкви было немало узников. Я помню сестру вашу, сестру, которая была в узах. Мы встречали ее в Одессе, у женской колонии. Встречали с букетом цветов. Узнаю, да. Помню ваш энтузиазм и ваши улыбки, и ваш высокий дух. И помню, братья и сестры, слава Богу, что не только именитые братья, но и простые сестры, которые воспитывали детей, предоставляли братьям и сестрам квартиры и дома, свои жилища, шли смело в вузы, братья и сестры, и Господь благословил их подвиг души. Господь благословил, потому что они хотели подвергать себя ударам и были согласны идти до конца. Но лишь бы сохранить верность Богу. Они греха боялись больше, чем страдания. Они боялись совесть свою осквернить. Боялись уклониться с этого узкого пути. Но они не боялись идти путем страданий. Поэтому Господь этот путь благословил. Братья и сестры, ну а теперь для ободрения споем еще гимн. И потом, если будут вопросы, можно будет ответить. Если вопросов не будет, тогда еще можно будет кое-что посмотреть на компьютере. Пожалуйста.